Ну что, Кирилл, мне кажется, что как бы главный такой сгусток событий этой недели — это разнообразная эскалация вокруг Европы, которую Россия раскручивает. Вот с этого начнем.
Ну да, это важнейшая тема. Это она как бы тупик войны и как из него выйти. Вот эта тема, и она, по-моему, сквозная, потому что потом можно уйти на социологию российскую, которая в нашем обзоре, и это тоже как бы тупик войны и его развития. В общем, тупики войны. А потом про миграцию еще давайте, потому что это тоже, это немножко не тупик, но это как бы иррациональные политики. Да? Тупики войны, иррациональные политики, вот какой-то такой тренд.
Да, поговорим про иррациональность политики. Поехали. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». Сегодня пятница, 29 мая. И, как обычно, в нашем эфире разговор с руководителем проекта «Рераш» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день.
Добрый день, Сергей. Добрый день всем.
Мне кажется, что эта неделя уходящая, она в первую очередь отмечена такой плотностью даже не столько военных событий, сколько попыток военными событиями, дипломатическими на вот глобальном фронте российско-украинской войны обозначить со стороны России такой переход как бы к еще большему, к большему запугиванию, что ли, да, попыткой показать себя страшнее, чем есть. И ответ Орешником, ракеты Орешник на трагическую гибель студентов колледжа в Старобельске, что, в общем, непонятное по военной эффективности, но как бы опять, да, демонстрация вот этой вот как будто бы медвежьей силы, которой нет, о которой мы говорили в прошлый раз. С другой стороны, множественные сообщения о том, что российские дроны залетают уже на территорию Европы. При этом Россия обвиняет страны Балтии в том, что они якобы позволяют Украине запускать украинские дроны со своей территории. И при этом сообщение The Economist, такой инсайт The Economist о том, что Зеленский считает, что война будет продолжаться еще 2-3 года, и приказывает своим генералам, да, своему генеральному штабу готовиться к такой длинной войне. Вот где здесь как бы реальная ситуация, да, в том числе, да, на земле, да, а где попытки переломить ситуацию в свою сторону с помощью каких-то жестов, символов, эскапад и каких-то ударов, которые имеют в большей степени символическое, пропагандистское значение, чем военное.
Ну, мне кажется, я вот думал как раз сейчас, что вообще, если такой общий сюжет, есть общий сюжет, кажется, с одной стороны, что он утерян, и какой-то некоторое такой месиво каких-то новостей, не очень ясно обозначающих тренд, но на самом деле сюжет, макросюжет, он существует, как мне представляется, и макросюжет это тупик войны. Война в тупике, даже скорее надо сказать так, что две войны в тупике. В тупике война в Украине и в тупике война в Иране и в Ормузском проливе. Эти две войны находятся в тупике, и этот тупик как бы требует своего разрешения, но пока мы как-то не видим, куда оно движется. На иранском треке все время нам одна сторона рассказывает, что вот-вот будет соглашение, другая какие-то свои версии соглашения предлагает. При этом не очень понятно, что творится внутри Ирана и внутри иранского руководства. такое ощущение, что там тоже какие-то есть разные фракции с разными подходами, как и в американском руководстве. Но это тоже какой-то тупик, вязкий тупик, из которого непонятно, какой будет выход. Ну и на российско-украинском фронте, в Украине, ситуация в чем-то похожая, это тоже тупик. И тоже мы наблюдаем массу каких-то телодвижений и высказываний, которые как-то этот тупик, не знаю, обхаживают и как-то его обозначают в то же время. Слова Зеленского о том, что там 2 года еще войны, готовятся к долгой войне, ну, я не очень как-то внутренне придаю им значения. Это такая как бы специфическая эскалация выхода из переговоров. Да? Вот мы прекратили эти переговоры, никто не надеется. Трамп, как и обещал, за одни сутки закончил войну, и все, с Трампом покончено тоже. Нет никакого сюжета переговоров, в то же время нет сюжета наступления. Нет сюжета российского наступления, и даже, в общем, как бы какие-то таких, ну, ожиданий того, что оно произойдет и что-то куда-то сдвинется, нет. И вот на этой пустоте, на этом тупике возникают несколько сюжетов. И, безусловно, мне кажется, один из самых таких важных сюжетов – это продолжающееся такое разминание темы балтийских стран. Вот на этой неделе руководитель погранвойск российских заявил, что как-то и на финской границе неблагополучно, и финны что-то там делают не то, а на эстонской вообще ужасно, потому что там какие-то ватерлинии не там проводятся, и совершенно какие-то пустые высказывания, смысл которых только в некотором нагнетении ситуации, нагнетении темы возможного конфликта России с одной из стран НАТО, того конфликта, о котором мы много говорили, по возможности которого мы много говорили, и который, сценарий которого мы описывали еще в марте на Рераша, и который должен как бы... Это один из сценариев, возможных сценариев для Кремля выхода из тупика, да, создать конфликтную ситуацию в отношениях России и Европы, и затем попытаться заключить соглашение, которое также будет как-то учитывать Европу. Это может быть таким вполне сносным оружием как в отношении Европы, так и в отношении России. То есть создается очень высокая эскалация, масштабный конфликт между Россией и европейскими силами НАТО. Вот-вот прямо у нас сейчас начнется, он практически начался. Большая война неизбежна, это пугает всех. Потом Европа не готова тоже к этой войне, и ей грозит раскол. Потом достигается соглашение, которое является выходом как бы из всего этого. И такой сценарий, я думаю, что лежит у Путина среди других прочих на столе, прописанный подробно. И мы видим, что бросаются камни в этот колодец, чтобы там посмотреть на их круги. Вот,
Кирилл, давайте я хотел бы, во-первых, на этом месте остановить вас и задать, мне кажется, важный уточняющий вопрос, но перед этим я бы хотел наших дорогих зрителей попросить уже начинать ставить лайки нашему разговору, а может быть даже писать комментарии, потому что это очень важно, да, чтобы, в общем, покормить алгоритмы Ютуба, это всегда очень полезно, и лучше начинать с самого начала. Вот я хотел уточнить у вас про...
Чем раньше начнешь, тем быстрее закончишь. Какой должен быть у нас слог.
Значит, я, тем не менее, хотел бы уточнить про вот этот сценарий, который, как вы говорите, лежит, среди прочих у Путина на столе. Он включает в себя какие цели Путина, потому что это большой риск. Да, на что хочет обменять Путин прекращение вооруженного конфликта на территории какой-нибудь из стран НАТО. На Славянск-Краматорск? На неучастие Украины в ЕС?
Нет,
на что конкретно?
На какие-то уступки, которые позволят ему на данном этапе приостановить войну и сделать вид, что какие-то цели его достигнуты. Возможно, это все-таки Северный Донбасс. Я думаю, что, как всегда бывает в таких условиях, есть несколько как бы горизонтов, как пойдет, несколько горизонтов тех целей, на которых можно остановиться, тех достижений, на которых можно остановиться. Но идея будет в том, чтобы главный смысл, главный рычаг путинский заключается в том, что Европа оказывается пред лицом вероятного конфликта с Россией, скорее всего, прежде всего, воздушно-ракетного. Она уязвима в этом отношении, и все знают про эту уязвимость. Все войны последнего времени, они про то, что как бы сильно не может справиться с более слабым. Если Иран может противостоять Соединенным Штатам эффективно, то есть вот не позволяя Соединенным Штатам добиться своих целей, то Россия, разумеется, тоже может и попробовать разыграть эту карту в отношениях с Европой. И такой управляемый конфликт, угроза его, она, безусловно, очень ударит по единству Европы, и перед лицом вот этого вот назревающего внутреннего раскола это может заставить, как представляется Путину, Европу пойти на уступки и соглашение, которое его удовлетворит. Вот я так себе представляю. Не хочется гадать. Ну, то, наверное, Донбасс, наверное. Понимаете, как бы ситуация будет в чем заключаться? И вот либо Зеленский мне отдаст Донбасс, либо мы сейчас будем вот бомбить Европу ударами комбинированными ударами из баллистических ракет и дронов. И идея в том, что значительная часть Европы скажет, да нафиг этого Зеленского с его Северным Донбассом. И это подорвет поддержку Украины. Вот какое-то такое направление мыслей, как мне представляется, может здесь за этим стоять.
Да, но кажется все-таки, что сценарий в действительности довольно рискованный, потому что легко можно представить себе и наоборот ралли вокруг флага, потому что когда конкретные ракеты и конкретные дроны попадают уже вот не в лесу где-то, а в реальные цели, то у людей, вообще-то говоря, как это видно сейчас по многим другим конфликтам, просыпаются совершенно другие реакции.
Может быть, это так. И я думаю, что самым таким сложным будет именно этот первоначальный этап, как бы необходимость выработки быстрой реакции со стороны Европы, скажем, на некоторый такой локальный захват какой-то территории, какой-то местности. Это гибридная операция, она не является настоящей войной, но она ставит все на грани настоящей войны. И здесь выбор всей Европы в пользу войны маловероятен, на мой взгляд. Очень многие в Европе считают, что это отнюдь не только там, как крайне правые и Путин-Ферштейеры, но и такая спокойная Южная Европа, которая не хочет этих обострений и не вовлечена так в этот конфликт. Есть большая разница между тем, как смотрит на ситуацию Северная Европа, Европа вокруг Балтики, и как смотрит на нее остальная Европа, более южная и более западная. И именно на этом различии можно сыграть, потому что проблема Северного Донбасса и Украины Вторую Европу не так интересует, поэтому да, ставка Путина весьма вероятно может оправдаться. Но увидим, во всяком случае, я ясно слышу в новостях последних двух недель, что эта тема информационная возможного конфликта с европейскими странами где-то в районе Балтики, она присутствует, и она присутствует, ну, таким целенаправленным образом, потому что дурацкие слова руководителя погранслужбы, это не что иное, как часть информационной кампании, у них нет другого содержания.
Да, и при этом во всей этой картине эскалации кажется действительно странным упорное нежелание Путина, да, готовность идти на обострение вплоть до возможного конфликта с Европой и НАТО, но не идти, наоборот, на остановку войны, в то время как уже даже непонятно не только из там какого-нибудь умеренного или тем более антивоенного лагеря, но и из как бы патриотического лагеря тоже такие просачиваются сигналы, что, может быть, как бы уже можно вот, да, больше в их лексике не убивать русских людей на этой войне. Из-за чего Путин стоит жестко на этой позиции? Из-за того, что он теряет популярность? Боится потерять популярность?
Ну, нет, но это в целом продолжение темы тупика войны, да? Тупик войны – это тупик, то есть в данном случае страна-агрессор, которая все это затеяла и которая, как бы, считается более сильной стороной, не может, понесла огромные потери и не может отчитаться о достижении каких-то своих целей. Эта война стала главным путинским проектом конца его правления, а может быть и всего правления, и которое, безусловно, затмило многое, что можно было бы сказать об истории путинизма без этой войны. Вот уже 4 года Путин находится в этой петле, которая затягивается вокруг его шеи, и в экономическом смысле, и в политическом смысле. И не надо вот этих вот... Этот имиджевый оптимизм путинский, это сильная сторона Путина. Он умеет выходить и лосниться, как чайник, как будто бы у него все хорошо. Нет, на самом деле все довольно плохо. И он в достаточной мере внушил это своему окружению и даже отчасти либеральным российским экспертам, что такой свой образ непобедимости и образ успеха. Образ успеха не столь уж достоверный, потому что, конечно, то, что произошло у него с войной и совсем... ну, как бы и со страной, что получилось из этой войны нелепой, это все совершеннейшей неудачи, уже состоявшейся неудачи и в экономическом смысле, и в политическом смысле. И ему надо как-то из этого выплыть. Это его весь багаж, весь политический багаж здесь лежит.
Кирилл, я вот тут извиняюсь, может быть, за некоторую нотку цинизма, но не может ли это произойти в анекдоте про «Введи в дом козу»? Ну вот, закончил войну, и все, наконец, счастливы, все, выдохнули, это закончилось. Можно опять как-то расслабиться, заняться бизнесом, вот там новые территории, так называемые, и прочее, нет?
Я думаю, что, в принципе, такая возможность была где-то в 25-м году. В конце 24-го, в 25-м году она еще была, потому что, ну, можно было какую-то найти, и все бы обрадовались, что кончилась война, и тогда еще было все с экономикой неплохо. И как бы этот пазл, ну, он лучше складывался. Сейчас, даже если закончить войну, это не улучшит ситуацию в экономике. С одной стороны, это не улучшит ситуацию с санкциями и с тем, что возможности российского экспорта очень ограничены, он стал гораздо менее маржинальным, да, как мы обсуждали некоторое время назад. И вот сейчас вот такая общая маржинальность, да, потери европейских там, и отчасти американских рынков премиальных, она, если посмотреть на экспорт в целом, она делает его значительно более, менее маржинальным, да, менее, приносящим меньше прибыли. То, что направлены потоки в Китай, и то, что это как бы такая основная ставка, сырьевые потоки, там жесткое давление со стороны Китая, которое заставляет это продавать довольно дешево, и отрезанность от рынков капитала, которая лишает экономику возможностей, ну, как бы лишает экономику значительной части частных инвестиций. И частных инвестиций в экономике нет. Только надо это покрывать госинвестициями. А государственные ресурсы растрачены, и они в таком напряжении. Как сказал бы Трамп, просто не остается карт на руках. А что делать? Что Путину делать, когда эта война кончится? И вот таким для него образом. Ему надо какой-то бонус, какой-то чем-то компенсировать вот весь этот бардак, который он устроил, и эти колоссальные потери, и эту раздвоенность социальную, которая существует в России, то ли мы находимся в Великой Отечественной войне, то ли мы находимся, бог знает, в какой-то колониальной войне. Это все выглядит довольно печально и кисло для него, и ему нужен какой-то ход. Ему нужен какой-то ход. Да, в значительной степени это так, но сейчас, конечно, ситуация гораздо глубже и тяжелее для него, чем когда бы то ни было была за время его правления. Мы как раз опубликовали сегодня такой обзор про рейтинги, да, потому что тут в начале мая был такой ажиотаж, потому что рейтинги Путина падают, и мы как раз показали эту картинку, вот картинка, график, где мы показываем два этих горба. Это как бы та мобилизация, то ралли вокруг флага, которое произошло после аннексии Крыма и повторилось после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Здесь нужно, во-первых, помнить, что эти два вздутия, да, они оба имеют одну и ту же, как вы правильно сказали, природу эскалации, военной эскалации, это военные события, которые поддерживают путинский рейтинг, и таких вообще событий на протяжении путинского политического трека, президентского трека, их было четыре, да, чеченская война в самом начале, через 7 лет, грузинская война, еще через 7 лет первая украинская война и еще через 7 лет вторая украинская война. Так что они имеют такую жесткую. Что еще поразительно, что, во-первых, про рейтинги, да, что с рейтингами там еще не все так плохо. И если смотреть, вот опять повторю то, что всегда говорю про социологические данные. Социологические данные, с которыми мы работаем, данные опроса общественного мнения, они, скорее всего, то есть они, несомненно, сдвинуты. Это авторитарный артефакт. Когда у Путина низкий рейтинг, это значит, что он находится в диапазоне рейтинг 60-65% одобрения. Потом Путин начинает войну, и у него рейтинг одобрения становится 80-85-90%. Это дефлированные рейтинги. Всякие манипуляции создают сдвиг вот такой очень высокой поддержки в авторитарном режиме, когда в авторитарном режиме проводятся социологические опросы. Как правило, мы часто видим такую картину этого инфляционного сдвига в сторону очень высокой поддержки. Но так или иначе, вот мы знаем уже, что есть там некоторая инфляция, что мы не берем цифры 65 и 85 как не доверяем им абсолютным значениям, мы понимаем, что это немножко сдвинутый показатель. Но мы, тем не менее, имеем дело с этими вот двумя состояниями поддержки Путина, 65 и 85. При 60-65 Путин жил, и это периоды с 12-13 года, ну или даже с 11-13 год, и период с 18 по 22 год. И это были это состояние, когда общество находится в более таком раздерганном состоянии, это периоды, когда общество находится в более раздерганном состоянии, когда есть процессы и когда начинает назревать такая политическая оппозиция, настоящая политическая оппозиция, для нее как бы раскрывается место, и она начинает потихонечку заполняться. Так было в 2011-2013 году, и так было в 2019-2020 году. Но это не то, что смертельно. Это режим может при этом жить, хотя это более неустойчивое для него состояние. Конечно,
Путину кажется, да, простите за тавтологию, что это смертельно, потому что каждый раз ровно на этих рейтингах, которые движутся к невообразимым для обычной демократической страны всего-навсего 50+%, вот Путин начинает какой-нибудь конфликт. То есть это, верно, я думаю, что это страх.
Он прекрасно знает, что это дефлированные рейтинги, то есть что, как бы, понимаете, вот... Моя когда-то статья в журнале «Про и контра», по-моему, еще это было в 2012 году, она называлась «Сверхбольшинство для сверхпрезидентства». Тот уровень контроля над экономическими процессами, процессами распределения собственности и прибылей в экономике, распределения ренты, тот уровень политического контроля, при котором Путин чувствует себя комфортно, он требует, чтобы ты мог предъявить вот эту вот сверхподдержку. Да, а если нет сверхподдержки, то люди и элиты, и люди перестают как-то верить в то, что этот сверхконтроль, сверхпрезидентство, эти огромные полномочия, что они нужны тебе, что ты их достоин, что люди и элиты перестают верить, что то, что ты отобрал у них все права и присвоил их себе, что это справедливо. Когда они видят 90%, когда они видят вот эту вот ситуацию, вот этого бабла, этих двух горбов, да, которые были на графике, это вот баблы сверхподдержки, то они пасуют, они сжимаются, я имею в виду элиты и люди, они впадают в эту спираль молчания, там, присоединения к большинству, в это состояние. Когда они видят, что рассосалось, что поддержка убывает и вроде не так устойчива, то возникает желание как-то немножко перераспределить полномочия, которые чудовищным образом сконцентрированы в одних руках, или вернее в руках узкой группы, узкой коалиции путинской. Возвращаясь к тому ажиотажу вокруг рейтингов, который был в начале мая, что можно сказать, что на самом деле путинские рейтинги, они откатились, снизились за последние полгода, уровень вот одобрения его как президента, не так сильно, примерно на 5-7 процентных пунктов, то есть там вместо 85, там у кого было, это мы смотрим по всем, по ФОМу, даже Леваду, да даже в ЦИОМ тоже учитываем, хотя это очень проблемная организация, и лучше ее данными не оперировать. Но и по Леваде, и по ФОМу мы видим, что да, где-то на 6-7 процентных пунктов за последние несколько месяцев эти рейтинги просели, что, в общем, ерунда, потому что, ну, там у вас то ли 85, то ли 79. Вот поливать было 86, стало 79, поддержка Путина. Ну, о чем тут говорить? Но это проседание есть. И вот на графике, который мы показывали, видно, что как бы вот предыдущий бабл, вот он взлетел в 14 году, а в 18 веке раз и обрушился весь. И причем это не только рейтинг Путина, там это и поддержка, и одобрение положения дел в стране. Оно подскакивает на 20% пунктов, доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, а потом также спадает. Это поддержка других институтов власти, это не только поддержка Путина, это как бы поддержка режима, как вот она присутствует в этих самых опросах. Так вот, в прошлый раз, в 2018 году, все это начало вдруг валиться таким почти ответственной стеной, как и поднималось в 2014 году. Смешно, что сейчас ровно 4 года прошло, как и тогда, с того момента, как бабл сверхподдержки образовался. И сегодня опять мы видим, что да, на этом моменте бабл начинает сдуваться. При этом рейтинги, как я сказал, не путинские, не очень еще это показывают. 6-7 процентных пунктов снижения – это еще необратимый тренд. Однако же все-таки мы вот в этом обзоре говорим, что да, похоже, что мы находимся в стадии вот сдутия этого бабла. Бабла сверхподдержки. На это указывает как раз как бы вся совокупность там широкая совокупность разных опросных данных, в которых мы видим этот тренд, да, он есть, и он даже лучше проявлен в динамике доли одобряющих ситуацию в стране. Там мы видим снижение, вообще все снижение всех показателей, ухудшение как бы взгляда на режим, на Путина, на ситуацию в стране, оно довольно четко привязано примерно к последнему кварталу прошлого года. Оно начинается снижение с октября 2025 года показателей, их ухудшения, и ускоряется в последние 2-3 месяца. В частности, вот доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, в вопросах Левада-центра, оно такое ускоряющееся падение, на графике это было видно, его развивается как раз весной этого года. Есть как бы и вот есть три составляющие, которые характеризуют как бы качество этого снижения, качество того, что происходит весной. Безусловно, это отношение к войне, ощущение утомления от войны и того, что она в тупике. Мы видим, как в вопросах Левада-центра сокращается доля тех, кто считает, что война должна продолжаться, да, что надо продолжать военные действия. Сейчас это четверть опрошенных только так говорит, при том, что мы понимаем, что вся выборка, скорее всего, смещена в направлении более лояльных контингентов. И среди них мы видим только четверть, каждый четвертый говорит, что надо продолжать военные действия. Что еще интересно, это в вопросах, скажем, ФОМа мы видим, как со второй половины апреля в еженедельных замерах ФОМа всегда на первом месте запомнившихся событий это удары украинских дронов по российской территории. Они вышли вот в топ запомнившихся событий, и полтора месяца главное запомнившееся событие – это они. Эти удары, они как бы такая доминанта, информационная доминанта. Это, посмотрите, это интересно, да, опять-таки Путин, который привык очень тщательно и ловко манипулировать информационным пространством, у него сидели там на этом деле асы и манипулировали им на протяжении там двух десятилетий. Сегодня он находится в ситуации, когда неприятная для него тема как бы украинских ударов стала информационным топом. Вот она является главным, она затмевает все другие новостные поводы. И в этом смысле понятно, почему там Старобельск или удары Орешником по Киеву, почему они нужны Путину, потому что ему нужны какие-то информационные события, чтобы сбить этот топ, чтобы сместить фокус. Вот, что еще важно, это ухудшение как бы таких показателей экономического состояния, имеется в виду в вопросах, то есть экономического состояния населения. Здесь мы также наблюдаем, что примерно с октября 2025 года начался некоторый деклайн. Причем, если говорить о, когда люди спрашивают о личном материальном положении, то там видно, что примерно 10% их оценки перешли из позитива в негатив. И, ну, это некоторое смещение, оно не брутальное, не терминальное, да, но вот ухудшение чувствуется. Но зато, когда вопрос касается, это фомовские вопросы, касается как бы ощущения перспектив, там, как вы думаете, там, через полгода страна, экономика будет лучше или хуже, то здесь мы видим такой радикальное ухудшение именно весной, вот этой весной. То есть последний замер ФОМА – это в прошлом году, в 24-м и большая часть 25-го года было так, что на такой вопрос в течение полугода, куда будет развиваться, как будет развиваться ситуация в стране, 34 говорят, что в лучшую сторону, 12, что в худшую. Это вот был стандарт вот этого вот бабла оптимизма 24-25 годов. Значит, сейчас, с октября прошлого года они начинают сближаться, две группы, и в апреле по фомовскому замеру это уже 21 против 21. 21 говорит, что ухудшится, 21, что улучшится. Это значит, что 15 примерно процентов из выборки перешли из категории оптимистов куда-то, а 15% пришли в категорию пессимистов. И вот это передвижение такое, мы его видим, и оно довольно значительное. Я скажу так, что вот такое соотношение оптимистов и пессимистов в этом конкретном вопросе, оно последний раз было в 2021 году, потому что даже в марте 2022 года, когда, по сути, в России вот только началась эта война, никто ничего не понимал. Был экономический кризис, Центробанк останавливал торги валютами, банки переставали выдавать наличные доллары, доллар, рубль девальвировался в полтора раза. Даже в этот момент, под воздействием вот этого эффекта некоторого ралли, 32, по-моему, процента говорили, что там через полгода будет лучше ситуация, и 26 говорили, что нет, не будет. А сейчас ситуация, что, то есть все равно оптимистов было больше. Сейчас оптимистов и пессимистов одинаковое количество, согласно последнему замеру, и это свидетельствует о том, что вот этот вот бабл, который обеспечил этот горб, второй горб 22-26 года, что он сдувается, и это в нем вот этот вот тренд, он ясно обозначен. Это интересная история, что каким-то образом вот это происходит второй раз, что 4 года это держится, а потом вдруг начинает сдуваться. Но мы еще примерно на середине или подбираемся к середине процесса сдутия бабла, и вот ближайшие пару месяцев нам надо будет смотреть, как эта динамика развивается. В прошлый раз она развивалась очень интенсивно, но остановилась где-то вот на некотором пороге 60% поддержки и 40% удовлетворенных жизнью страной. И дальше не пошло скатывание. Сейчас будем смотреть, возможно, обычно бывает, что летние месяцы дают такую паузу, когда, если, конечно, не произойдет ничего сверхъестественного, а может, летние месяцы дают некоторую паузу в динамике трендов, а потом возобновляется тренд в сентябре. Такое часто бывает. Ну, будем наблюдать. В общем, короче, мы можем сказать, что хотя кипиш вокруг падения рейтингов был несколько преувеличен в начале мая, вот когда это очень было популярно. Вместе с тем мы должны сказать, да, мы видим тренд сдутия бабла сверхподдержки, которую мы видели в вопросах общественного мнения предыдущие 4 года, и который мы как интерпретируем? Мы, скорее всего, он был как бы бабл сверхподдержки, связан с тем, что более лояльные контингенты охотнее участвуют в вопросах. И поэтому мы сейчас можем сказать, что это сжатие поддержки, оно происходит вот в этом вот секторе более лояльных Путину контингентов, которые мы и видим в опросах общественного мнения в большей степени. И да, и для этого вызов, но опять-таки, вот даже если бабл сдувается, и Путин приходит к своему как бы низкому регистру рейтинга 60+ поддержки, и это примерно 40+ % тех, кто одобряет ситуацию в стране, направление, куда движутся дела в стране. При этом раньше режим мог при этом жить, но сейчас, конечно, это некая другая ситуация, она другая, потому что так или иначе Путин готовится внутренне к тому, что надо какую-то передачу устраивать, да, надо чем-то это заканчивать, какую-то, и здесь нужна надежность. И, безусловно, в ситуации такой некоторой расшатанности это будет делать неудобно. Ну, а кроме того, вообще цена совершенно другая. И эта цена только сейчас начинает возвращаться к обществу. И в виде понимания того, что сделано что-то чудовищное в смысле экономики и внешних связей, экономики, ее возможности подорваны, убито и покалечено немыслимое количество людей, неизвестно для чего. Что делать с этими новыми территориями в ситуации такого деклайна режима и деклайна экономического и слабости экономической? А слабость экономическая, она носит структурный характер, и она будет очень сильна по двум причинам, о которых я уже сказал и которые с удовольствием повторю. Это изменение общей маржинальности российского сырьевого экспорта, она понизилась, и она, возможно, вероятно, будет еще понижаться, потому что на нефтяном рынке восстановится профицит, и цены на нефть и газ вряд ли будут высокими в обозримой перспективе, значит, еще больше понизится маржинальность всего российского экспорта, и нет доступа к международным финансовым рынкам, это значит, у вас дорогие деньги. Вот эти, и значит, очень дорогие инвестиции, частных инвестиций мало. Эти два фактора, они системные, и они ведут к системному ухудшению снижению потенциала российской экономики. И считается, большинство как-то, вот, ну не большинство, много экономистов говорит, как бы, что ну, ничего принципиально не изменилось. Ну вот немножко просели, да, вот там перенаправили экспорт, ну, конечно, была потеря от санкций, но в принципе экономика, так же и рассуждает, я так понимаю, Центробанк, но в принципе экономика располагает тем же потенциалом роста, что и до войны. Просто вот мы вот с этой точки, у кого сейчас будут структурные у нас проблемы с внутренние структурные проблемы с тем, что мы перераспределяем в пользу государства деньги, в пользу войны, а если мы, значит, вернемся в более равновесной ситуации, сократим несколько расходы, то мы вернемся в ту же точку, где были, и эти потенциальные 1,5-2% роста, они у нас будут. Мне кажется, это неверным рассуждение, их не будет. Их не будет, потому что у вас несколько ключевых параметров экономики изменились. То, что вы можете получить от экспорта, опять-таки, в объеме это может быть нормально, неплохо, но это менее маржинальный, то есть у вас выигрыш меньше. Второе – это доступ к финансам, к внешним финансам и возможность кредитовать экономику более дешево, возможность инвестировать более дешевые деньги. Это ушло, и это подрывает долгосрочный потенциал роста, на мой взгляд. Так что ситуация, как бы то, все это сейчас начнет выясняться. Все это начнет выясняться, потому что
Но главное, Кирилл, кажется, что вот во всем этом таком глобальном, да, ухудшении ситуации, действительно кажется, что Кремль действует по стандартной матрице. Да? Вы только что описываете, как Центробанк действует по своей привычной матрице. Ну а привычная матрица для Кремля... Вот сейчас все сообщения опять о запрете ввоза товаров из Армении. Да, это же опять повторение стандартной матрицы. Страна пытается выйти из-под российского влияния. Что делает Кремль? Он идет по тому пути, по которому привык. Он то, что 10 лет назад, 15 лет назад, тем более 20 лет назад было, пусть и чем-то как бы неприятным, авторитарным, ужасным, но новым, сейчас уже оказывается абсолютно как бы отыгранным и всем известным, а ситуация-то кардинально меняется. Но мне кажется, что есть еще вот, да, важно, есть один интересный тренд, где Россия оказывается даже в каком-то смысле в унисоне с там, частью европейских стран. И мы сейчас об этом поговорим, но я хочу перед этим напомнить о том, что лайки, комментарии, и если вы вдруг не подписаны на наш канал, то подпишитесь, пожалуйста, и даже какое-нибудь пожертвование тоже можно отправить, информация о счете PayPal есть в описании.
Да-да-да, я присоединяюсь и поддерживаю, там можно подписаться и на «Страну и мир», и на «Рерашу», и в частности на наш телеграм-канал, в котором вы будете получать сразу короткие изложения наших обзоров, которые очень многим помогают, и которые я рекомендую. Вот. Ну и донаты тоже, да, большое спасибо, если кто-то сочтет возможным так нас поддержать. Возвращаемся назад. И да, Сергей, ваш вопрос?
Я имел в виду следующее, что вот Россия ломает свою экономику из-за войны, да, теряя маржинальные рынки и просто ее перестраивая и разрушая, и производя танки вместо продуктов потребления. Но кажется, что в последнее время она ломает ее и с другой стороны, радикально меняя политику в отношении миграции. Это как бы тут удивительным образом Россия в общем тренде. Вот Франция заявляет, что ей бы на 3 года миграцию остановить и так далее, и так далее. Но кажется, что российская ситуация несколько отличается от европейской, да, как минимум вот этим вот кардинальным ухудшением экономической ситуации, а здесь как будто бы еще и это решили поломать.
Да-да-да. Отличается, но в принципе вот этот вот это созвучие, оно не случайно с европейским, я имею в виду. Мы действительно опубликовали на этой неделе такой обзор про то, как меняется политику в отношении миграции в России. И действительно, мы стоим на пороге, мы находимся в процессе, когда российское руководство приняло решение радикально изменить модель трудовой миграции в России. Это прямо такая реформа мощная. И мы как раз в этом материале мы прослеживаем некоторые подступы к этому событию, которое выглядит действительно экономически, ну, не очень рационально, потому что все довольно напряжено, и устраивать такой эксперимент, я расскажу о его смысле чуть позже, как будто бы можно было поостеречься. Так вот, наш обзор начинается с обзора четырех вариантов концепции политики, иммиграционной политики российской. Значит, первая концепция была принята в 2012 году. Концепция иммиграционной политики Российской Федерации. И она была довольно прагматичная и либеральная. Она признавала, что Россия – это малонаселенная страна, которая находится перед лицом демографического кризиса, как бы, ну, обычного состояния после демографического перехода, когда ты не восполняешь естественным образом свои ресурсы людские. И что поэтому миграция очень нужна. И для экономики она нужна, и как для того, чтобы пополнять как бы население, для того, чтобы компенсировать демографическую потерю, чтобы люди приезжали, абсорбировались, рожали детей, поддерживали емкость и рынка труда, и рынка потребления. Она как бы все это признавала. Потом есть поправки к ней 18 года, к этой концепции, потом есть поправки 23 года, и в конце 25 года Путин подписал новую концепцию миграционной политики. И прослеживая эти четыре варианта, мы показываем, как его взгляды трансформировались в направлении таких радикально правых взглядов. И уже в последних вариантах миграция, вот в первом варианте было признавалось, что для экономики необходима миграция, и в принципе для компенсации демографической убыли нужна миграция, и поэтому абсорбция и оседлость в миграции приветствуются. И сейчас кардинально, радикально, концепции, подписанные в конце 2025 года, радикальный переворот взглядов. Там написано, что главное, миграция – это зло, от нее происходят вот такие негативные последствия. Задача, значит, миграционной политики – это защищать рынок труда, традиционные ценности, все защищать от этой вот зла миграции. И дальше ставится как бы задача перехода от той миграционной политики, которая сейчас есть, неконтролируемой миграцией, к контролированной, организованной миграции. То есть сейчас модель работает так, что в основном за счет чего как бы трудовая миграция существует в основном в России. Это жители безвизовых стран и стран ЕАЭС, Евразиатского экономического союза, прежде всего из Центральной Азии, они въезжают в Россию без виз. И одни, которые страны ЕАЭС, они имеют просто прямой доступ к рынку труда, они имеют право в ЕАЭС как бы общий рынок труда, считается, они имеют право работать в России, а жители безвизовых стран, прежде всего Таджикистан, Узбекистан, могут езжать и покупают патенты на работу, и дальше ищут себе работу. Теперь, значит, что придумывает Путин, чем его мысль право радикальная, куда его влечет, что нам не нужно никакая абсорбция, нам не нужны, это начинается это движение после теракта в Кроссу-Сити-Холле. И тоже характерно, да, что путинские спецслужбы не поверили предупреждению о том, что будет теракт, пропустили его, и после этого Путин решил наказать жителей Центральной Азии, всех. А именно вытеснить вот эту исламскую миграцию трудовую, которая есть. И идея в том, что теперь будут завозить мигрантов организованно, и их будут завозить под спрос конкретного, значит, работодателя. Он будет за них отвечать, им его привозят. Он за них отвечает, сели в каком-нибудь общежитии, они делают работу, потом их увозят. Такой вахтовый метод. Никакой абсорбции, ничего. Раньше считалось, что лучше, когда это люди из бывшего Советского Союза, вот они как-то, ну, давно, и, в общем, как бы это один какой-то культурный котел существует в генезисе, и они лучше будут абсорбироваться, это хорошо. Теперь чем меньше люди могут абсорбироваться, тем лучше. Значит, мы ищем людей в Бангладеш, в основном в Индии, главным образом в Индии, где-нибудь где подальше, которые не могут здесь раствориться, которых можно вот так вот завозить и увозить вахтовым методом. И уже с 27 года предполагается, что такая система будет работать по всей России, по всем регионам, за исключением Москвы и Московской области. Москва и Московская область – это 45% рынка трудовой миграции. То есть в стране будет две модели. Для Москвы и Московской области старая модель, и для всех остальных регионов некая новая модель вот этой организованной миграции. И, ну, понятно, что никто не считал это, ну, уже понятно все, как бы все проблемы, да, потому что для сервисной экономики, для торговли, для малого, среднего бизнеса, для него все это невозможно. Он совершенно лишается, ну, то и лишаете рынок труда, какой бы то ни было гибкости таким образом. И вот на территории, за исключением Москвы и Московской области, и издержки, на самом деле, при том, что как бы на первый взгляд они снижаются, на издержки на заработную плату, но издержки, конечно, вырастут именно за счет всей этой большой бюрократической системы вокруг этого и за счет того, что вы теряете мобильность, вы теряете гибкость рыночного найма. И вот все, ты попросил рабочих, там, что бы ни случилось, кризис случился, а все, они к тебе приехали, ты давай за них отвечай. Вот, это в этом очень видно, вот особенно в тексте 25-го года, этой концепции 25-го года, очень видно, как прямо там прет вот эта идеология, да, это где-то в Путине сидит, и он, для него это как какой-то идея фикс, что вот надо там, не нужны нам мигранты, надо от них защищаться, нужно с ними ставить какую-то стену, ну хорошо, нужен их труд, который он потом надеется, что будет замещен за счет роста производительности труда, но пока они нужны, вот мы их тут сюда привозим, за колючей проволокой они работают и уезжают. И
это все-таки, Кирилл, идеология или секьюритизация?
Там нету различия, как бы, да, это очень хороший вопрос, очень хорошее уточнение. Как бы у них, у этих людей, вот у этой вот элиты, вот Путин и те люди, которых он вокруг себя собирает, у них нет идеологии, но секретаризация играет ее роль и на самом деле является, это мания контроля, и является механизмом контроля. Они говорят, все очень опасно, поэтому мы будем все контролировать, и все будет в наших руках. И это и есть наша идеология, что все в наших руках, мы все контролируем, выпускать что-то из рук опасно, потому что другие механизмы управления, это, помните, мои любимые, я давно это проповедую эту историю про два типа элиты в России. Ну, есть эти два типа элиты, они не только в России есть, да, это еще у Парета было описано, эти львы и лисы, два типа элит, которые конкурируют между собой. Львы – это силовые в основном элиты, для которых сила и контроль важнее. Лисы – это которые умеют управлять более мягкими структурами. В России конкурируют обычно такая, я называю это, традиционная элита континентальной империи, да, которая тоже по периметру все охраняем, всех к ногтю, контролируем наши ресурсы, потому что иначе их стырят враждебные силы из Европы, никого никуда не пускать, не выпускать, все контролировать. И другой тип российской элиты – это прозападническая элита, которая умеет как бы работать и в России, и знает более-менее, как работают институты в Европе, она умеет балансировать между двумя этими институциональными системами, она умеет более хитрое работать в условиях открытости, да, когда сюда приходят западные технологии, капитал и прочее, и умеет более хитро управлять более сложными структурами. Эти не умеют управлять. Для них, для более сложными структурами, они не умеют делать как лисы, но хотят все контролировать. Поэтому они должны все закрывать и изображать вот эту вот осажденную крепость, придумывать идеологию осажденной крепости, чтобы сохранять легитимность своего контроля. Вот, так что это здесь как бы нету грани этой идеологии или секретизации. Секретизация есть идеология, легитимация контроля. Повышенного уровня контроля и концентрации полномочий. Вот как-то так.
Но тогда получается, что действительно сейчас такое гипервремя вот этой вот да, львиной элиты, и кажется,
что... Ее поражение, уже... Сергей, простите, ее поражение, mm-hmm. потому что война, с моей точки зрения, такая внутриполитическая, стратегическая цель войны заключалась в том, чтобы порвать отношения с Западом, сделать Россию более закрытой, и это, как представлялось Путину и его окружению, должно помочь нынешнему поколению этих вот силовых, этой силовой элиты и путинской малой коалиции передать власть и собственность своим детям. Вот как бы стратегическая такая, стратегический коридор этой войны он вел вот в этом направлении. И Путин терпит поражение в этой войне, и значит терпит поражение вот эта элита львов, и как бы главным таким ясным сосредоточием этой власти, этой элиты, терпящей поражение, является, безусловно, нынешняя ФСБ, которая всем руководит, которая определяет, какой интернет кому давать, какой не давать, которая в вузах определяет, какие курсы должны быть, какие не должны быть, которая определяет, какие книжки можно издавать, какие нельзя издавать. Это все та же самая модель контроля, централизованного контроля, к которой они стремятся, и сосредоточием которого становится спецслужба как главная как бы, да, как она выступает в той роли всепроникающего контроля, как партия, как бы в советское время. Но только это вот спецслужба, она из тени должна всех все держать на своих ниточках.
Да, но тем не менее, такой у нас иногда такой сквозной линией по разным беседам проходит тема оптимизма, не оптимизма, да, и сейчас хочу вас чуть-чуть поймать на слове, да, но тем не менее вы произнесли слово «поражение». То есть мы видим очевидное, можем ли мы констатировать с некоторыми, понятно, оговорками, что тем не менее мы видим начало поражения этой системы. Да, этого вот гипервыкручивания рычага на политику силового контроля.
Ну, безусловно, эта элита терпит поражение. Она не справилась, Путин терпит поражение. Это идиотская война, которую он не может выиграть. Это идиотское экономическое репозиционирование страны, которое только отрицательные несет в себе последствия, с собой последствия. Безусловно, это поражение. Но это еще не является выигрышем другой страны. Да? Сталин понес чудовищное поражение, потому что вся его концепция, экономическая концепция, которую он продвигал на рубеже 20-30-х годов в борьбе с правым, с такой правом коалиции в большевистском руководстве, более такой экономически разумной, вся его концепция оказалась полной туфтой. Она кончилась колоссальным голодом в России. Индустриализация и успехи индустриализации в 30-е годы были ничтожными. Настоящая индустриализация началась с войной и после нее. Но это не привело к победе другой партии, а привело к катастрофе массового террора, ну и так далее. Так что, да, эта элита терпит поражение, но сейчас я как бы не буду никому бросать приятные мячи, но вот на данном этапе мы из этого не следует, что другая партия выигрывает, что что-то более разумное созрело и готово изменить этот курс. Мы этого пока не видим. Мы видим только, что это вот, да, тупиковая политика, тупиковость которой становится все более ясной.
Хорошо, значит, полный тупик. Это то, что мы можем констатировать. Будем смотреть, как... Мы все вынуждены вместе будем выбираться из этих тупиков, в которые нас завела история последних лет. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, читайте «Рераша», читайте «Страну и мир», смотрите другие тоже наши выпуски интервью. И каждую пятницу мы будем продолжать держать руку на пульсе. Если вы вдруг еще, несмотря на все наши просьбы и даже предупреждения, не поставили лайк или не написали комментарий, сделайте это, пожалуйста, это очень нам поможет. И главное, оставайтесь с нами.
Да, спасибо большое, хороших вам выходных. Подкормите перед тем, как уйти, алгоритмы, поставьте нам лайки, донаты, комментарии. И увидимся через неделю. И, конечно, читайте «Рераша».
До свидания.